Взяв все это во внимание, Тюфяев, и тут нельзя ему не отдать справедливости, представлял министерству о том, чтобы им дать льготы и отсрочки. Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение Навуходоносоровское распоряжение. Скрипя сердце, послал Тюфяев команду, которой велел окружить табор. Когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном. И что тут, говорят, было, это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в ногах у полиции. Седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицмейстер забрал детей, забрал рекрут, остальных отправили по этапам куда-то на поселение. Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть и на какие деньги содержать. Прежде, при приказах общественного презрения, были воспитательные домы, ничего не стоившие казне. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило, как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда и низачем не останавливаются. Велели отдать малюток впредь до распоряжения на попечение стариков и старух, презираемых в богадельне. Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами и заставить их дышать воздухом смерти и поручить ищущим покоя старикам уход за детьми даром. Поэты. Чтоб не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся года полтора спустя с владимирским старостою моего отца. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет 20 сидел старостой небольшой оброчной деревеньки. В тот год, в который я жил во Владимире, соседние крестьяне просили его сдать за них рекрута. Он явился в город с будущим защитником Отечества на веревке и с большой самоуверенностью, как мастер своего дела. «Это, батюшка, — говорил он, расчесывая пальцами свою окладистую белокурую бороду с проседью, — все дело рук человеческих. В запрошлом году нашего малого ставили. Был такой плохенький, ледащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю, а что, примерно православные, прикладу положите? Немазно колесо не вертится». Мы так потолковали промеж себя, мир-то и определил 25 золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривши в казенной палате, иду прямо к председателю. Человек, батюшка, был он умный и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет. А у самого ножка болит, так он изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом: «Ладно, ладно, ты толкуй, сколько он их-то привез, ты ведь жидомор, знаю я тебя». Я положил на стол 10 лобанчиков и поклонился в пояс. Они их так в ручку взяли и поигрывают. «А что, — говорит, — не мне ведь одному платить-то надо. Что ж ты еще привез?» Я докладываю, с десяток, мол, еще наберется. «Ну, — говорит, — куда ж ты их денешь? Сам считай, лекарю 2, военному приемщику 2, письмоводителю, ну, там на всякое угощение, все ж больше 3 не выйдет. Так уж ты и остальные мне додай, а я постараюсь уладить дельце». «Ну, что же ты дал?» «Вестимо, что дал. Ну и забрили лоб очень хорошо». Обученный такому округлению счетов, привыкнувший к такого рода сметам, а, вероятно, и к 5 золотым, о судьбе которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору во Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему с своими лобанчиками и арабчиками. По несчастью, наш граф, как героиня в Нулине, был воспитан не в отеческом законе, а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил. Вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы не брали взяток, до того растерялся, что не заперся, не начал клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так что лопнули его глаза, и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил, и тем его обидел. Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина, и желая, вероятно, искоренить в России взятки, наказать порок и поставить целебный пример, написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили во строк и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику и самого чиновника, который берет взятку, дело было скверное, и старосту надобно было спасти во что бы то ни стало. Я бросился к губернатору. Он отказался вступать в это дело. Председатели и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигель-адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант, первый, сменив гнев на милость, говорил, что он никакого зла сделать старости не хочет, что он хотел его проучить, что пусть его посудят, да и отпустят. Когда я это рассказывал полицмейстру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела. Прислал бы его просто ко мне. Я бы ему, дураку, вздул бы спину. Не суйся, мол, в воду, не спрося сброду. Да и отпустил бы его во свояси. Все были бы и довольны. А теперь поди расчихивайся с палатой». Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве, что я не мог их позабыть. Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, то есть в уголовную палату. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавши плетьми, отправляли в Сибирь на поселение. Явился ко мне его сын. Вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнувшего. Поехал я снова к председателю и советникам. Снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред, наказывая так строго старосту. Что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь. Что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что всяк дар совершен и всякое даяние благо. Прося, кланяясь, и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к наказанию несколькими ударами плетьми в стенах острога, составлением на месте жительства и с воспрещением ходатайствовать по делам за других крестьян. Я веселее вздохнул, увидев, что губернатор и прокурор согласились, и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания. Полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того, зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу.